Сегодня в стенах Пензенской духовной семинарии замечательный человек, гимнограф, отец Илья Шапира, продолжатель той духовной традиции, которую мы с вами в истории изучаем, преподобных Иоанна Дамаскина, Косьмы Майумского, те, которые писали песнопения, которые писали тропари, праздничные службы. Ну а вот перед вами человек, который, собственно говоря, сегодня по вдохновению Божию и используя те таланты, которые Господь даровал, творит вот те же самые службы, богослужения, каноны и тропари, ну, преимущественно уже нынешним святым, новомучеником. У вас сегодня уникальная возможность встретиться, пообщаться, ну и задать какие-то вопросы.
Спасибо.
Да, это... Так, вам удобнее кресло?
Нет. Ориентироваться для начала на свою презентацию. Вот. Во-первых, мы сегодня мы только что спели «Царю Небесный». Вот. И смысл вообще вот этой нашей встречи я вижу в том, чтобы хорошо, если у многих, по крайней мере, у некоторых из вас, сердце уязвилось тем, что вообще, какое сокровище мы имеем в богослужении. Вообще такая любовь к богослужению это нормально. Если человек становится священником и не любит богослужение, это нонсенс. Я думаю, все это понимают. Вот. Это что-то такое. Все, что делаешь без любви, оно, в общем-то, и так и получается. Вот, поэтому, ввиду того, что богослужение такая важнейшая вещь, вычитывают молитву. Царю Небесному. Вот слушаться просто. Как это все написано? Это что же написано? Обратите внимание, сначала к Богу обращается как к Царю Святому Богу. А потом утешится. Перед царем страшно, утешитель как бы сокращает эту дистанцию, смягчает. Потом душа истины, то есть тот, кто видит все, еще страшнее. Потом опять. И же везде сы, и вся исполнение. Качели. Почувствовали, да? Вот то вверх, то вниз, то страх, то близость. Такая близость утешительная. Вот это называется священный трепет. Вот когда Авраам молился, может быть, там есть 50 праведников, и начинает с того, что я земля и пепел, вообще прах, потом тут же, когда Бог отвечает, он тут же обретает дерзновение и опять. И немножко побольше просит. А может 45. А потом опять чувствует, куда я лезу. Опять страх. И там вот вы вчитаетесь в этот потрясающий момент в этом завете. Вот образ совершенно истинной молитвы. Когда дерзновение рядом со страхом. Понимаете слово дерзновение? Как его лучше всего перевести на русский язык? Как вы себе То есть смелость, да? То есть, ну, некая, да, так ведь, не то что риск, да, но смелость. Вот. Но смелость, как всякое русское слово, мы об этом, кстати, тоже поговорим, оно умаляет, оно несколько принижает и не дает полной картины того, что человек может сказать на нашем любимом, дорогом церковно-славянском. Вот. Это совершенно невозможно. Вот. Я еще приведу пример. Вот часто задают вопрос, я могу даже предположить, я у многих этот вопрос, тут как раз когда была наша конференция, меня вывели, так сказать, в коридорчик, там какой-то, подошел корреспондент и задавал свой вопрос. И он такой, как он сам сказал, да, несколько провокационный вопрос про русский язык. Вот русский язык, богослужение и так далее. Сейчас многие об этом начинают говорить. Ну вот у нас есть, ну, раз это мы говорим о богослужении как о поэзии, безусловно, высочайшая поэзия. Я вам приведу примеры. Потом перейду немножечко к своим текстам, но это уже, так сказать, много меньше, многократно меньше, чем те примеры идеальные, которые, с которых я начну. Вот. Но прежде я хочу сказать, Пушкин, вот он скажет, все пророки Пушкина все читали в школе. Вот. Интересно. Задаю вопрос, самый простой. Дольней лозы прозябания. Помните там слово? И внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводных вод, и дольней лозы прозябания. Что такое прозябание? А? А? Нет.
Прорастание.
А? Прорастание. Вот если вы вышли на улицу, понятно, это дольни лозы, лоза это ветвь, да, то есть, значит, лоза прозябает, это значит, она прорастает. Вы вышли на улицу и спросили человека, что такое прозябает? А вот он прозябает там где-то там под забором. Понимаете? То есть ситуация такая, что на слух для русского человека абсолютно по-другому воспринимаются многие слова. Тем не менее, Пушкин знает все, пользуется этим словом. Раз. Второе. Отверзлись вещи единицы. Он же пользуется. Так? То есть он не говорит, открылись мудрые глаза. Это уже не поэзия. Так, ну хотя, может быть, ничего было бы, если бы это написал там Степан Щипачок, при всем уважении, но это сошло бы. Да, Александр Сергеевич, другие критерии. И вот он ему не хватает русского языка, понимаете? Ему, Пушкину, не хватает русского языка, чтобы выразить вещи возвышенные. Почему? Потому что на славянском говорили с Богом. И здесь лжи места нет. А на русском говорим на базаре. Ну, так сказать, не только, конечно, но все-таки это другой уровень. До сих пор мы должны, мы не представляем себе, так сказать, мировую ситуацию. Нам как в этом отношении. До сих пор греки. Значит, Евангелие читают в оригинале, да? На службах своих. Оригинал Евангелия – это диалект. Вы уже проходили на это, наверное, диалект Кайне, который был как французский язык в Алжире. Понимаете? Это если вы окажетесь где-нибудь в Украине, в Прибалтике, там вы заметите, что там русская речь немножко другая. Там никто не говорит «класть», как это правильно на русском языке. Там говорят «ложить». Это грубейшая ошибка, но для русского языка. Но тем не менее, это вошло. Потому что это западный вот такой вот тоже фактически диалект. Евангелие написано чрезвычайно простым языком. Если перевести, например, то место, которое у нас по-славянски звучит очень так благородно, чистенько так, возвышенно. Ну, например, беседа, Христос беседует с самарянкой, самаряне. Потом его принимают и говорят самарянке, помните, да, по-славянски так, уже не за твою беседу веруем, но сами слышахом, яко сей спас миру Христос. Помните? Вот. И это так звучит по-славянски. Не за твою беседу веру. А в оригинале греческого текста звучит так. Не за твою бабью болтовню. Разница есть? Есть. Почему? Потому что это самаряне. Это люди, ну, диковатые немножечко. У них, их как держать вилку, в какую вилку, в какой нож, их не учили. Так, и поэтому они, у них совершенно другая, такая вот, другие отношения, такие неотесанные, грубоватые. И это все в Евангелии есть. Евангелие написано на таком очень простом языке, да, разговорном, обычном. Того времени. Вот. И вот мы имеем. Евангелие они читают на диалекте Кайне, а богослужение у греков написано на классическом диалекте, на котором писал еще 400 лет, за 400 лет до Христа, старик Платон. Понимаете? То есть литературный язык такой. И почему мы смущаемся, что наш славянский должен быть разговор? Не может быть разговор. Язык богослужения – это язык обращения к Богу и святым. Чувство дистанции, вот мы начали, начинаем нашу молитву, Царю Небесному. Это прежде всего подчеркивает дистанцию. Кто ты и кому ты обращаешься. Понимаете? Вот поэтому совсем небольшой труд изучить славянский язык, чтобы он стал понятен, раз, в принципе, и понятен на слух, два. Вот, это совсем небольшой труд. Это потихонечку человек входит в церковную жизнь, начинает. Очень интересную мысль высказал один мой знакомый, он говорит, а почему перевели Библию на русский язык? По грехам нашим. Он так сказал. А почему? Что значит по грехам? То есть славянский перестал быть родным, воспринимаемым умом и сердцем. И вынуждены были перейти на обыденную речь. Вот. А почему перестал быть родным? Потому что храм перестал. И поднимали эти вопросы не крестьяне, а именно тот самый культурный слой. Вот, и святитель Филарет пошел навстречу, потому что у нас было время, когда нельзя было терять до церкви культурный слой. Так вот, собственно, никогда нельзя терять. Но одно дело Библия, да? И то не в богослужении, а другое дело само богослужение. Вот, и для его восприятия необходим язык возвышенный и язык, на котором обращаемся к Богу. Итак, давайте попробуем. Я на нашей презентации, на нашей конференции приводил этот текст. Вот, обращаю ваше внимание, что является характерным признаком. То, о чем мы говорили. Ахматовское определение поэзии. Правда, песня и тайна. Каждый богослужебный текст должен быть правдивым. Страшно опасная вещь – пользоваться непроверенными житиями, так называемыми. Страшно опасная вещь – пользоваться, и так далее, да? Уже там появляется жизнеописание святого. Это должно быть, должна быть полная уверенность, что это вот так вот. Иначе возникают мифы, которые вошли уже в молитву. Понимаете, в молитву может войти только правда. Это Бог. Вот. Поэтому правда должна быть. Дальше песня. Должна быть красота. Это должно быть таким, что немножечко отрывает человека от земли. Что я очень хорошо помню, мы с матушкой были на одном концерте классической музыки. Там был специалист по Моцарту. Вот он там несколько ноточек так сыграл. У меня было физическое ощущение, что я поднимаюсь со стула. Этот текст должен, то есть ты должен забыть обо всех, так сказать. Именно этот текст должен быть предметом твоего не просто внимания, потому что ты внимаешь, слушаешь, а это уже должно зацепить. И вот лучшие примеры гимнографии, они цепляют. Вот это их характерная особенность. Они просто человек, который настроен воспринимать, а не вычитывать правила, настроен воспринимать это слово и отнести его к самому себе и к восприятию Бога, мира, всего, что вокруг него, вот это совсем другое. Готови иудея, священники твои, иудея, готовь своих священников. Вот и устрой руцы к богоубийству. Понимаете, вот такой вызов. Ну давай, давай, умывайте руки, готовьтесь принести жертву священнику, говорит Андрей Крицкий фарисеям и тем, кто будет убивать Христа, тем, кто будет его осуждать на смерть. Знаете, этот поворот, он вообще не может прийти в голову человеку, который это не прочувствовал. Характерно, что творцы служб Страстной и Пасхи все имели отношение к Святому Граду Иерусалима. Иоанн Дамаскин был монахом Лавры Саввы Священного, а Андрей Крицкий и Иерусалимский, вот, например, да, и Косьма Маймский тоже, они все имели отношение к Святой Земле. И они это все, вот там камни вопиют в Святой Земле, и они это все чувствовали, они слышали. Вот. «Севоприиди кроткий и молчаливый на страсть, агнецы и пастырь». Вот этот прием, о котором тоже мы встретим в гимнографии не раз, агнецы и пастырь. Почему агнец и пастырь? Агнец, все агнец Божий, а пастырь, он сам себя называл. Да? Но обратите внимание, определений, кто такой Христос, очень много. И в Библии есть множество образов, которые являются в одних случаях положительными, и этот же образ является отрицательным в другом случае. Ну, какой-то пример можете привести? Например, лев. Это хорошо или плохо? В библейской символике. Лев, который ищет кого поглотить, это плохо. А лев, который восстал, спящий лев, это воскресение Христово, да?
Евангелие от Марка.
Да, ну Евангелие от Марка, это символ лев. Но это как бы уже, так сказать, да, явление. Это откуда исходит символ льва? Исходит от пророчества Иезекииля, когда образы четырех животных, и одно из животных это лев. Вот. То есть лев имеет и положительное, так сказать, и отрицать в разных контекстах. Вот, поэтому агнец и пастырь, то есть здесь даже вопрос не о положительности, а о самой сути, противопоставление. Вроде бы он агнец, а вроде бы он и пастырь. Вроде бы он тот, кого, а агнец он с какой точки зрения? Не с точки зрения, что его пасут, а с точки зрения, что его каждый образ имеет свои границы. Тоже нельзя забывать, это очень важно для восприятия богослужения. Поэтому, если вы будете, так сказать, образ льва распространять дальше, так незаметно из Евангелия перейдете к тому, кто хочет всех поглотить. Понимаете? Вот. То есть задача в чем? Знать границы образа. Вот. Разве не образ отца, который приносит жертву сына своего? Бога отца, приносящего Христа, Авраам и Исаак. Конечно, образ. Но там все закончилось по-другому, Авраам и Исаак. Все было отменено, правильно? Вот поэтому каждый образ имеет свои границы. Вот, здесь смущаться этим не надо. Вот. И дальше агнец и пастырь – это тот, кто жертва, а пастырь – это тот, кто действительно пасет, ведет всех. Христос – царь Израиля. Характерно. А почему Израиль здесь? Почему? Кто мне объяснит, почему царь Израиля в этом тексте? Вот давайте, очень интересно. А в этом тексте, в этом контексте, зачем это было об этом говорить? Можно было о чем-то другом сказать?
Можно, чтобы указать, что в первую очередь все-таки пришел Христос к иудеям.
Зато иудеи и священники, вот эта связь, иудеи и Израиль, это тоже антиномия, понимаете? Противопоставление некое такое. Вот, иудеи и Израиль, то есть везде вся служба, все большинство богослужебных текстов построены на антиномии, на вот этих мягких, я бы сказал, под едва заметных, но все-таки противопоставлений. Вот как мы сейчас говорили о молитве Царю Небесному. Да, то же самое, да? Царь утешит. Так? Дальше. Ну давайте перейдем к следующему тексту. Интересно. Вот это ароматы богатеев, добродетелями же нищетствуют. Приносит алавастр мира, это женщина, да, блудница к ногам Христа. И вот это, как это выражено потрясающе. Видите, где вы видите здесь? Сплошные противопоставления. Ароматы богатеев, добродетели нищетствуют. Так? А дальше совершенно потрясающе. Это пробивает сердце просто. Я же имам тебе приношу. Что это значит?
Что имею.
Добродетелей нет, все, ничего нет. А есть только вот это вот, не стоящее ничего, хоть это очень дорогое, там все такое. Но для нее это ничего не стоит. Она вообще, это для Иуды. Там, значит, он будет считать, сколько это стоит. А для нее это вообще. Что железка, что золото. Тут тоже, что это благовоние, так сказать, что вот это, восточные вот эти ароматы, так сказать, а то, что имеет тебе, вот это важность. И дальше только тот, кто что имеет, все приносит себе, обретает дерзновение сказать, дашь сам, я же имущ. А что имеет он? А он имеет все. Жизнь. Он имеет и прощение. И ослабими, и оставить вопиет блудницы Христа. Вот какое, вот это, если это человека вот такие тексты не тронут, то вот, может быть, не тронет ничего. Надо вслушиваться в эти вещи. А это. Вот надо начать, я думаю, вот такое плотное знакомство с гимнографией, именно вот со Страстной Седмицы. Там ты просто перед лицом того, что ты заслуживаешь, и что ты принес в мир, и чем тебе Бог возвращает. Он отдает своего сына на лютую смерть за тебя. Вот это... Все прошло, вот люди, которые это составляли, это прошло через их сердце. Вот это самое главное. Можно было? Вот. И только тот, кто знает эту глубину боли, страдания, сострадания, только тот может знать, что такое это настоящая радость, когда тебя избавляют, когда снимают. Боль ушла, и исполнилось в сердце радости и блаженства. И вот это как раз выражено в этом прекраснейшем, потрясающем
поэтичности и вот выразительности текста. «Пиво пьем новое, не от камня, не плода чудодейно, но не тление источник». Камень не плод. А что так, почему? Но новое питье. Какое Христос приносит новое питье? Не от камня, не плода чудодейно. Это что за ассоциация? Давайте вдумаемся, вслушаемся. Какая красота здесь вообще?
Так.
Ага. Что это за ассоциация? Что такое «не от камня, не плодно чудодейно»? Какое-то такое было чудо, что там камень, а? В Ветхом Завете, Моисей. Ударил? Так? Вот. Символ Ветхого Завета общий – это Моисей. У иудеев по сей день, да, они называют, ну, они обобщенно, как мы говорим там, в Евангелии, приходилось слышать такое. В Евангелии написано, друг друга тяготы носите, и так исполните закон. Написано это не в Евангелии, это написано у апостола, но ну, называют Евангелием, так сказать, весь Новый Завет. Это понятно. Ну, это, конечно, так утрируем, да. То же самое иудеев, у них, они называют весь Ветхий Завет всех Тора. Это в общем, обобщение, да, закон. То есть Пятикнижие Моисеева, то есть... как раз Моисей символ для него существует. И вот из гроба вот мы, ни от камня, ни плодно чудодейно. То есть Ветхий Завет бесплоден по большому счету. Почему? Вот здесь Моисей упомянут, именно тот, как сказать, символ, живой символ Ветхого Завета. А? Почему? Да не, нет. Ветхий Завет не давал избавления от вечной смерти. Не давал. Он указывал, что есть грех, а не спасал. До того, как разорвалась завеса в Иерусалимском храме, все люди шли в ад, и Иоанн Креститель тоже. Так? Да. Вот. Поэтому это Ветхий Завет не давал избавления. Вот скрытое, вот видите, какой смысл? А дальше, но не тление источник, а не тление источник, источника бессмертного вкусите, да? То есть кровь Христова, вот, не тление источник, обожение, о том, чтобы произошло обожение, об этом даже вообще в Ветхом Завете и не мечтали. Там мечтали, что, может быть, когда придет избавление, да, избавит от смерти, что соединит с Богом в совершенном смысле. Уже. И дальше. Из гроба одождивших Христа. То есть Христос умирает именно потому, что Он умер. Вот это его кровь, и это акцентирует евангелист Иоанн, что кровь и вода, поэтому мы и на проскомедии вливаем, да, вино с водой. Вот, то есть знак того, что Христос поистине умер. И только тот, кто поистине умер, может поистине воскреснуть. Это не литургический суд, понимаете? Вот, то есть воскресение, победа над смертью. Вот этом смысл. Ну дальше пойдем. Вот. Это уже такие совершенные примеры. Вот. А вот 20 век нам дал, я, конечно, так смело сказал, вот, что такой выдающийся и вне без сравнения гимнограф 20 века, конечно, это он таков. Но есть один все-таки еще гимнограф, который в 20 веке был сопоставим с ним. Это святейший патриарх Тихон. Мало кто знает, можете себе даже где-нибудь записать, вот, что есть канон державной иконы Божией Матери, написанный святейшим патриархом Тихоном. Плачевный канон. Именно он обращается к ней как уже к державствующей, как к господствующей на русской земле. То есть император отрекается от престола и отдает, хотя по сей день там с этим отречением не все понятно, вот, но был, вот, потому что там карандашом почему-то оно было подписано, не буду сейчас в это погружаться, но факт тот, что Божья Матерь явилась державной иконой, то есть Божья Матерь приняла власть над русской землей. И это значит, что и вот он плачет перед ней, как перед госпожой. Это особенный текст, конечно, такой, уникальный. Это советую его почитать. Вот. Я говорю о русских авторах. Вот. Был, конечно, еще такой величайший автор в 20 веке, как святитель Николай Велимирович, или как я его раньше называл Велимирович, но меня поправили. Вот, это «Молитвы на озере», но это уже особый разговор. Тоже высочайшая поэзия, хотя и не богослужебная. Вот. Значит, обратите внимание, что он пишет именно о тех, кто страдает вместе с ним. Он все это прошел сам. И, как известно, он из 33 лет архиерейства 3 года был на кафедре. Все остальное лагеря и ссылки. Абсолютный рекордсмен по лагерям и ссылкам. Святитель Афанасий Сахар. И вот этот человек как раз знал, о чем говорил, и знал, к кому обращался. И он видел этих людей святых, которые становились мучениками. У него самого был, может быть, кто-то читал его, житие, читали его, нет? А у него самого был случай, когда его бандиты привязали в лагере. Во-первых, ему давали лом и зимой чистить туалет. Это его, они понимали, что он не откажет, и пользовались его кротостью. Вот этой. И он, это была его. И он думал про себя, какое счастье. Преподобный Иоанн Дамаскин, за то, что занимался гимнографией, знаете, да, его судьбу? Его поставили чистить туалет. Так и есть. Вот его игумен хотел выгнать, братья умоляли простить. Игумен пошел на среднюю меру, оставил его, но вот за то, что ты нарушил послушание, тебе было заповедано не писать ничего, он отправил его чистить туалет. Так Божья Матерь явилась этому игумену, сказала, почему ты заграждаешь уста певца моего. Ну, приблизительно. Так я дословно цитирую. Вот. И он вспоминал, Иоанн Афанасий Сахар, когда его ставили в лагере, вот на этот параш, то он, соответственно, вот так это воспринимал, как счастье. Это они могли заметить это и пользовались. А потом его, значит, решили проверить, там, святой, не святой. И разодрали ему кожу, туда насыпали соль и привязали, связали и привязали такой, значит, бунтом. Вот он так стоял. И поставили рядом стеречь его одного из своих подельников. И святитель Афанасий ему сказал, что ты на меня смотришь? Мне же совершенно не больно. Тот упал на колени, говорит, что мне делать? Развязал его, был потрясен этим совершенно. Святитель Афанасий его наставился, он говорит, сегодня будешь в раю. Пришли его подельники, увидели ситуацию эту и забили насмерть этого своего дружка бывшего. Он пошел в рай. Вот этому был свидетель святитель Афанасий. Причем не просто свидетель, а прошел через это. Вот что. Вот поэтому, когда он пишет, отчаяние из выжития ради мнимого нрава добродетели, когда он это пишет, вот надо немножечко вслушиваться вот в этот текст. Удивительно смотреть тоже. Не презри слезы верных сынов, колен своих пред Ваалом не преклонявших, их же не поразил Иисус согрешающих. То есть картина, ассоциация, да, с известной историей пророка Илии. Вот эти образы, они как раз вот, в жизни новомучеников, они такие вот потрясающие. Да? Прими нас кающихся святых твоих мольбами. То есть он видел и этого вот бандита, который стоял рядом с ним, он видел его святым, а себя видел грешным. Ему Господь еще дал жить на земле, значит, ради покаяния, если дал жить на земле. А этот уже был готов для Царства Небесного. Вот из этого происходит такая мощь и сила в настоящих таких текстах. Вот. Очень, это дело совершенно не кабинетное. Как, ну, сидишь там, что-то там и думаешь, что ты, это, как медведь лапу сосет, вот, думаешь, что там. Нет. Обязательно, обязательно вот все, что связано с этими святыми, надо это, ну, как-то прочувствовать хоть немножко. Поехать там на место их подвигов, ну что-то знать, житие, вот, углубиться вот во все. А что он пережил, вот подумать об этом. Есть случаи, когда как будто не о чем писать. У меня была такая ситуация, я вам попозже расскажу, вот, связанная со службой прадеду, всеми нами любимого, я надеюсь, да? Отца Дмитрия Смирнова. Вот. Он, его прадед в Бутове расстрелян, уже пожилым священником в возрасте 68 лет. Вот. И не о чем было писать. Несмотря на то, что в семье Смирновых свято хранят память предков, и там его дочка отца Дмитрия раскопала их род до 17 века. Кто там был кто, да. Вот. То, несмотря на это, у об отце Василия Смирнове абсолютно, почти что никаких сведений. Вот, ну, там самые такие скупые, вот, ну, и за что-то зацепиться можно, а сказать нечего. И что тогда делать? Общее мнение. Знаете, есть такая книга, общее мнение. Поет в церкви. Общее мнение, это же проблема. Стандартный набор, вот говорится о человеке, как о неком, так сказать, стандарте. Вот мученик, можно сказать, например, про всех мучениц, можно ли место службы мученицам, вере, надежде, любови и Софии, так, петь стандартной, обычной мученице? Можно? Наверное, нет. Не получается, понимаете? Почему не получается? Ну, девочки, другая совсем ситуация. И мать, которая крови не пролила, но которая пострадала едва ли не больше, чем от пролития крови. Понимаете? Совершенно другая ситуация. Поэтому это должно быть описано совершенно другими словами. И вот, братья, это, вот в этом беда общих меня. Это все понимают. И поэтому так важно, вот, может быть, кто-то еще появится, кто-то что-то тоже уязвится и что-то хочет. Это не надо бояться, надо, может быть, попробовать иногда. Это может не получиться, но это очень вещь такая. Вот, если богочеловеческая. Или ничего не получается, и сидишь, так сказать, из месяца в месяц, и ничего в голову не идет, потом весь канон сочиняешь, ну, часов за пять. Целый канон. Это бывало, ну что, это так и есть, это так должно быть. Ничего тут, но просто что-то зрело, работа какая-то все равно шла. Вот, пойдем дальше. Да. Вот, вот как раз это первая служба вот у меня была, когда сидел, уникальный опыт. На первую службу, которую мне довелось сочинить, которая была вот именно так, вы слышали, я рассказывал об этом, да, как это было, вот как будто бы невзначай, вот. Потом был опыт такой. В каноне я описал, как родился сын у этого священномученика Михаила Марка. Его сын родился чудесным образом. У родителей был резус-конфликт. Знаете, что это такое, да? Плюс на минус, да? Вот, резус-фактор. Мужа и жены. Вот. Обычно и в старое время с этим это была неразрешимая проблема. Вот, дети умирали в младенчестве. И несколько детей у них умерло в младенчестве. И сначала двое родились. Обычно это начинается с третьего. Это проблема. Вот. Сейчас это все решается. Колет гамма-глобулин, и все нормально. И из раза в раз можно, жена может рожать. Но тогда не знали. И вот у них умирали дети, и матушка взмолилась просто. И это факт, это достоверный факт из их семейной, так сказать, вот, из того, что они хранят в семье. Вот, это то, что святитель Петр, митрополит московский, явился матушке отца Михаила Елизавете и сказал: ваш ребенок будет жить, именины у него будут 6 сентября. 6 сентября – это память святителя Петра Московского, а он, его, в честь него был назван предел у них в храме. Он родился, этот ребенок, и я его застал живым. Более того, благодаря ему вот все это началось, вот эта встреча с ним, потом мне сказали, что вот напишите тропарик, ну и дальше пошло. Но самое интересное другое, что когда он умирал, он был уже без сознания, и его дочка мне звонит и говорит: давайте что делать, не знаю, папа без сознания. Он не был очень церковным человеком, Петр Михайлович Марков. А я поехал, потому что я знал, что это сын новомученика. Понимаете? Сын новомученика. Новомученик молится за своего сына. Естественно. Вот. И когда, и кто знает, да, чин соборования вы проходили, да, уже многие, наверное. Вот. В чине соборования есть тропари целителям, да, святителю Николаю, Пантелеимону там и так далее. Да, целая серия тропари. Я дерзнул вот этот самый тропарь тоже пропеть. Потому что кто помолится за этого, за сына новомученика, как и сам новомученик? Вот. И, в общем, факт тот, что после четвертого помазания он пришел в себя. Из комы. Кстати, наверное, вам тоже говорят, да, что на не. Надо идти ко всем. Сейчас в Москве об этом всем говорят. Когда мы отнекиваемся, там говорим, что это мол, без сознания, что туда идти, мы не знаем. Очень часто мы не знаем, какого, так сказать, в любом случае мы можем утешить хотя бы родственников. Но вот, а тут был такой случай. Вот он пришел в себя, я, естественно, тут же остановил соборование, исповедовал его и причастил. Потом уже допомазывал, потому что иначе можно не успеть причаститься. Вот. На следующий день он мне позвонил. Дочка счастливая была. Вот, все, папа поправился. А я про себя подумал: нет, папа не поправился. Потому что Бог ждал его, Бог дал ему возможность причаститься перед смертью по молитвам его святого отца. И это произошло. И через, на следующий день, через день он умирает. Вопреки всякой логике. Это ясно, тут совершенно такие вот духовные уже вещи. Вот. Удивительная такая вот вещь, что это, каждый святой имеет вот свой дух. Вот я был в Италии и заметил, что там каждый большой, великий город имеет свой дух, свою, который основан на том, чем он есть, что он есть и чем он был. И каждый святой, в нем есть некое, вот, ну, например, в Риме это имперский город, это империя, это вечный город. Вот поэтому там столкновение христианства и язычества по самому максимуму. Там язычество предлагает Колизей, несокрушимый, который там стоит уже 20 столетий, и, в общем-то, ничего ему не делается. Ну, любое наше, что бы произошло там с нашими зданиями. Даже наши некоторые замечательные монастыри, все-таки им в два раза меньше. Даже самые древние. То 2000. Вроде такое вот все великое. И рабы смотрели на этот Рим и думали, он не сокрушил. А христиане посмотрели и сказали, нет, ребят, Господь сильнее. А это все земное, оно все равно ничто. И вот христиане победили в этой битве, будучи там, внутри этого Колизея. Вот Рим именно это, вот это величие. Поэтому для Рима не важно, там, по какой цене продавать кофе на базаре. В Риме все, я вам честно скажу, недорого. Это дух города другой. Флоренция аристократическая, а Венеция это купеческий город, там купцы всегда были. Поэтому там купи-продай, поэтому там все втридорого. Вот каждый город несет в себе дух. И поэтому там евангелист Марк, кстати сказать, лежит мощами в Венеции. Почему? Потому что его Евангелие, оно самое простое, самое доступное для дикарей. Для тех, кто вообще ну вот ничего еще не знает и не понимает. Матфей опирается на Ветхий Завет, на пророчество, то есть что-то надо знать. Лука опирается, что как многие начали составлять повествование, то есть тоже уже на что-то опирается. Как бы человек уже читавший должен переходить к Евангелию. Я уже не говорю об Иоанне Богослове, тут вообще... Вот. А Марк вот такое непосредственное обращение к людям, ничего не знающим. Поэтому, если, конечно, мы предлагаем всегда людям, которые не знали, еще ничего не знают, о Господе, ну, начинаем с Евангелия от Марка, естественно. Но! Он там лежит, потому что там люди, вот толпа вот эта, понимаете, как одичавшая, которая смотрит вот, по магазинам, вот он там. Вот этот дух, он чувствуется, понимаете, столкновение христианского начала и начала мирского. Вот. Вот святой, он имеет свой дух тоже. Вот это очень важно для гимнографии, это тоже очень важно, это уловить. Вот. Например, святой Михаил Марков, я тоже это рассказал тогда, да? Вот он имел такой дух, ничего не боялся совершенно. Это далеко не образ всякого мученика. Они, это не надо из них строить каких-то таких, знаете, как Микеланджело, вот Давида, царя Давида изобразил таким мускулистым, таким прямо пышущим здоровьем. Он был вот такой, коротенький царь. Именно в этом-то и чудо, что он такой вот малыш, и этого Голиафа трехметрового сразил наповал. Вот в этом-то и чудо, а не в том, что, так сказать, он играл мускулами. Мускулами он не играл. Понимаете? Вот это как раз свойство на самом деле редкое, когда человек просто рвется, жаждет пострадать. Об этом мечтал тоже пострадать за Господом, мечтал... будущий митрополит Вениамин, еще с детства. Вот такие вот есть люди. Вот это отсюда вот этот дух древних мучеников. Пойдем дальше. Вот. А здесь я хотел обратить внимание, я говорил на той презентации, значит, вот об этих текстах. Вот отец Владимир Медведев впервые мне как-то именно в его службе пришло в голову вот то, что вы видите внизу. Святым же суть на Руси святей, новомученикам преславным, удиви Господь хотение свое. Знаете, да, этот Прокимен? Святым же суть на земле, удиви Господь все хотение свое. И вот это, какое же хотение, что же удивило? Чем, что бы стало удивительным? А удивительно то, что церковь возрождается только на них, на их молитву. И это происходит ровно в тех местах, где их чтут. По преимуществу. Естественно, в какой-то степени везде. Но там, где их чтут, там контакт неба и земли. И мне об этом хотелось сказать. Поэтому мне даже сделали упрек, что удел это князь, это касается князей. Это же не благоверный князь, это священник, да? Но священник это Ну, каждый из нас это тоже благоверный князь. Может быть. Да? Потому что все мы дети Царя Небесного. Да? Ну, вот. Поэтому с этой точки зрения, так сказать, благородство есть свойство всякой христианской души. Вот. Поэтому здесь о уделях своих умоляющих Владимиру Причудному запили. Вот. То есть они умоляют о своих уделах. Это естественно. И в тех епархиях, и в частности в Пензенской, вот, я делюсь с вами своими впечатлениями, я в восхищении от того, как здесь чтут новых мучеников. Дай Бог, чтобы везде так было. Пойдем дальше. Вот это как раз Василий Смирнов, о котором я начал немножко говорить. Я к батюшке подошел, к отцу Дмитрию, вот, у меня настоятель, вот, говорю, батюшка, ну, кому теперь писать? Владимиру Медведюку написали, первый, это наш покровитель нашего храма, он был настоятель храма Митрофана Воронежского в Москве, где первый храм, который отдали отцу Дмитрию. Вот, он мне так говорит, всегда так немножко с юмором, говорит, Василий Павлович, то есть имел в виду своего прадеда, поэтому он к нему так обращается, о нем говорит так просто, да. Вот. И вот отец Василий ни от чего о нем не известно. Известно, что он был законоучитель и весьма знатный, то есть его, он был награжден как законоучитель, священство принял поздно, вот. Как о нем писать? Мне вот такая мысль пришла. Он есть образ огромного большинства всех священников, которые, о которых мы мало знаем. Если мы сравним количество новомучеников, о которых мы знаем что-то, или много знаем, с количеством тех, о которых мы знаем очень мало, то, конечно, гораздо больше тех, о которых мы мало знаем. Это факт. Так? Так. Даже в Пензе трудности, где столько трудится над этим. Даже не все известно о многих. И краеведы есть замечательные, не все получается. Понятно? Вот. И вот он образ такой, обобщенный образ священника, который смотрит на то, что происходит, и у него сердце обливается кровью. И вот о храме заключаеми люди, безбожным неумолимым, умолен буди Иисусе, Сыне Отечества, да поне правнуцы наши возродят его. Знаете почему? Слово правнуцы упомянуто. Сам. А знаете, что отец Дмитрий Смирнов был настоятелем того храма, который был закрыт при Василии Смирнове? Был поставлен настоятелем храма Николая в Заяицком. И возрождал тот храм, который был закрыт при его прадеде. И это же, а это же образ на всю нашу историю. Это вот вроде бы частная семейная история, да? Но она же, ее можно обобщить. Правда? Это вся наша история. Вот, поэтому задача поэзии тоже, вот, чтобы в частности увидеть общее. Так? Вот, ну вот мы стараемся. Вот еще что тут интересно. Безбожным неумолимым. То есть он умолял, он ходил к ним, чтобы не закрывали. Это обычная история обычного рядового священника, нормального, да, совестливого, который ходил к ним, умолял и бесполезно. Безбожно и неумолимо. Тогда он умоляет Иисуса. Сына Отечества. А почему здесь Сына Отечества? Объясните мне. Вот. Мы должны немножечко вот в этом чуть-чуть покопаться. Это, конечно, не того уровня текста, с которых я начинал, мягко говоря. Раз 550 тысяч послабее. Вот. Но все-таки вот есть законы какие-то, законы поэзии. Вот давайте попытаемся разобраться.
Здесь аналогия может быть вот сына с отцом, божественным сыном.
Так.
Аналогия вот правнуха.
Совершенно верно. Аналогия родства. Да?
То есть Господь искупил, например,
да, молодцом. Спасибо. Вот я очень рад. Я очень рад, что вы слышите это. Это именно родство. То есть ты умолил Отца о нашем спасении, да, ты через тебя, как сына, Отец нам даровал спасение, и теперь правнуки будут по молитвам прадедов вот, обретать эту благодать на возрождение храма. Понятно, да? Ну ладно, пойдем дальше. А, извините. И вот мы переходим тоже к... Это в каноне там тоже текст был. Есть другие приемы. Как и в поэзии существует прием не только антиномии, не только противопоставления, антитезы. Существует синтеза. То есть, когда одно и то же, одна и та же тема усиливается. Да? Вот давайте слушаемся. Люто утеснение в житии, пока в жизни тебя утесняют, это ужасно. Лютейше судилище бесчеловечное. Следующая стадия страданий – это бесчеловечное судилище. Один батюшка встретил другого батюшку. Говорит, что-то я вас давно не вижу. Меня, говорит, перевели. Вы строили храм, вас перевели? Вы построили храм и вас перевели? Да, построил, как только построил, сразу перевели. Он говорит, поздравляю вас с медалью третьей степени за строительство храма. То есть, что такое медаль третьей степени? Это изгнание, да? Медаль второй степени за строительство храма какая? Тюрьма. А медаль первой степени, сами понимаете, расстрел. Вот это остроумно, так один батюшка сказал. Вот. Но на самом деле, это, конечно, всякое бывает. Отец Николай Кандауров, который здесь будет тоже упомянут, он строил храмы каждый год. Представляете? В казачьих станицах. Его посылают в одну казачью станицу, он за год поднимает храм из руин. Хорошо получается. Его переводят в другое место, отрывают от этой паствы в другое место. А ему Господь утешение посылает. Ровно как только он отстроит один храм, лучшие из лучших становились мучениками. Обратите внимание, это не просто так. Вот такой батюшка стал мучеником. Его посылают в другой храм, он опять строит. И пение возрождает, у него самого был прекрасный голос, а ему Господь посылает утешение. Ребенка матушка рождает ровно по окончании. Говорит, по нашим детям можно судить о географии Кубани. Вот кто где родился. Вот такие вот наши мученики. И вот они как раз так вот претерпел. То есть есть по нарастающей, страдания тоже идет. И это общий путь человека. Человек приближается к смерти, и это самое страшное испытание – смерть. Суд Божий, что только не слышишь. Прекрасные люди, самые, которые так вот там все отдавали себя всем. Это была жизнь жертвенная такая, вся жизнь. Но приближается смерть. И такие мучения, такие бесовские нападения бывают, и все так вот. Сколько таких случаев? Почему? Потому что самое испытание серьезное – это смерть. Вот. И вот это всех лютейшего убиения без числа страдальцев в лютем и святейшем селе русской земли Бутове. Это я везде это говорю. Я думаю, многие поддержат. Я говорил с отцом Николаем. Владыка Серафим приезжает в Бутово и просто ходит между рвов этих погребальных и молится. Это надо ощутить. Кто из вас были вы, да? Многие, да? Ну вот, это надо. Вот, это святейшая семья, тысячи святых, понимаете? Прославлено 331, а вообще там тысячи. Вот, пойдем дальше. Вот Николай Кандауров. Вот в Бутове было два дня самых страшных. 562 убитых за один день. Расстрельная команда из 12 человек. И другой день 502 убито. Первый день это 28 февраля 1938 года, а второй день такой был 17 февраля. 17 февраля 1938 года был убит рядом с отцом Николаем Кандауровым. Ну, по крайней мере, так нам свидетельствуют документы. Мы до конца не можем быть в этом уверены, потому что в этих документах есть кое-что, мягко говоря, требующее проверки. Но все-таки. Так вот, отец Иоанн Артоболевский, замечательный уроженец Пензы, я только сегодня молился на могиле его родителей у Митрофановского храма, и его брат тоже пострадал, был расстрелян в 1941 году в окрестностях Пензы, а сам он был выдающимся проповедником, выдающимся. Вот здесь тоже другая возникла ситуация со службой отцу Николаю Кандауру. Вот. О нем очень много всего, житие богатейшее. И можно было говорить обо всем. Вопрос был в том, чтобы святой этот был, основной его момент такой. Как он возрождал храмы? Он возрождал храмы, возрождая в них пение церковное. Потому что служил Богу тем, чем мог. У него был настолько прекрасный голос, что ему даже сестра говорила: уходи из священников, переходи в оперу. Он, естественно, этого не сделал. Вот, и он как раз, отец Николай Кандауров, именно этим прославился. Вот он возрождал так храм. И стоял он, я мысленно себе представил, это совершенно не важно с точки зрения поэзии, вот в данном случае буквальная точность. Были ли они рядом в этот момент или нет? Мы знаем, что вот они, их день смерти, день расстрела, один и тот же, 17 февраля, Николая Кандаурова и Иоанна Артоболевского. Что замечательно, внучка Иоанна Артоболевского в Москве живет, мы ее знаем, Елена Сергеевна. И сын отца Николая Кандаурова, Ростислав Николаевич, наш прихожанин. Иногда даже бывает их. И куда он ходит? Он ходит в храм Иоанна Артоболевского, который находится... Знаете, они породнились кровью. В Бутове собираются в дни памяти, в дни расстрелов, родственники тех людей, которые в этот день были расстреляны. Они садятся за стол, они чувствуют себя родственниками между собой, потому что они породнились кровью этих страдальцев. Вот это совершенно особенное какое-то переживание нашего времени. Вот я забыл сказать, да, я тогда не договорился, что Петр Михайлович Марков сидел на службе, где читался тропарь о нем самом. Может, было такое в истории? Мы можем такое себе представить? Ты сидишь, и о тебе читается тропарь. Вот он сидел, а почему о нем тропарь? Потому что он родился чудесным образом. Первосвятитель Петр, зря твои и супружницы слезы, о чадях без времени усыпающих, сына вам молитвою дарует, ему же идти заименно. Написано в каноне. Так он родился по молитвам святителя Петра. И вот он сидит и слышит это о себе. Уникальный опыт нашего времени. Вот это мы должны... Поэтому так они нам близки. Необыкновенная близость святых. И вот это ощущение их близости, вот, оно в этом тропаре из канона, в конце канона, восьмой песни. Вот, я пишу. Ныне рабы твоя, владыка с миром отпущаешь, и вопиют Николай, Иоанн, Купи и не священномученица. Я в службе Николая Кандаурова я напоминаю об Иоанне Артоболевском. А в службе Иоанна Артоболевскому я напомню о Николае Кандаурове, потому что это такие самые известные из них. Вот. Купи и не священномученица, стреляемыми бесчеловечными, ангелы же на небесах святыми. Видите, да, то же самое противопоставление. Земля бесчеловечная. Палачей, небо. Встреча ангелов. Вот эта антиномия, она всегда присутствует, очень часто присутствует. Еще интересный такой момент. В Священном Писании, кто мне, может быть, вспомнит, есть моменты, когда апостол Павел приводит слова античного поэта. Мы род его Есмь. То есть, свои. И он не... Это же язычник. Это же вообще человек, так сказать. Апостол Павел свободный человек духовно, естественно. Поэтому он, когда надо, может процитировать кого надо. И для них это авторитет, для тех, к кому он обращается. Так? Авторитет в поэзии, да? Но до сих пор в светской поэзии ничего равного Илиаде и Одиссее, наверное, не было написано. Вот по свидетельству тех, кто знает хорошо греческий язык. Говорят, что это такое настолько совершенное произведение в поэзии, в поэтическом смысле. Вот. Вот что интересно. Каждая эпоха, она несет в себе не только вот эти свои какие-то исторические события, она несет какую-то культуру. Так? И мы говорим на языке той культуры, которая нас окружает. Так? Это очень заметно по нашим храмам. Вы не, вот греки, они как не воспринимали того, что происходило в живописи, так сказать, эти движения. У них вот на Кипре, ну вот иконы все классические, канонические. Я не, это замечательно, канонические. Но над Кувуклей, у гроба Господня, почему это русская Кувуклей? Сразу можно понять, что это русская Кувуклей, русскими сделана. Потому что образ Христа воскресшего в академической манере письма. Да? То есть воспринимал и замечательный храм, а храм Спаса на Крови, там в академической манере мозаика, а тем не менее весь совершенно прекрасная мозаика. Вот, то есть такие, не надо этим, как и у нас в храмах тоже, и такие намоленные, прекрасные, теплые храмы, хотя там не каноническая, в общем-то, живопись, ну и что? Ну, была другая эпоха. Вот. Это также это же касается архитектуры. Ну, нельзя нам строить одни храмы Покрова на Нерли. Да? Вот, если мы будем штамповать Покрова на Нерли. Вот этот путь, которым пошли, например, там, на Кипре. Там все храмы похожи друг на друга. Вот, немножко скучновато. Правильно, что у нас, так сказать, такое разнообразие. Это интересно. Ну, конечно, это все равно должно быть красиво. Я вот о чем говорю, что светская поэзия, которая достигала в некоторых случаях потрясающих высот, например, ваш земляк написал лучшее, хотя он был человек, конечно, со сложным характером и плохо кончил, как говорится, да, Михаил Юрьевич. Вот, но он написал лучшее религиозное стихотворение русской поэзии вообще. С моей скромной точки зрения, не только с моей. И профессора об этом говорит, литература. Вот. Выхожу один я на дорогу. Это шедевр. Это абсолютно просто вот. Это даже повыше Пушкина, по-моему. Ну, вот. Ну и что? Что это означает? Если там есть какие-то вещи, прикосновения Божии, которые коснулись этого сердца, они могут, мы не должны от этого отрекаться и считать, что это все не наше, это все такое. Нет. Ну, пожалуйста, можно написать житие святого блаженного Юродивого. Целое житие. А можно сказать, как у Пушкина в Борисе Годунове, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. У кого мурашки по коже не прошли от этих слов, ничего в поэзии не понимает. Слышите? Ужас какой. Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица. Просто ужас. Это гениально, абсолютно. Это прикосновение Божие. Как это невозможно. И все же, что такое юродивый, нам понятно вот одной этой фразой. Одна фраза. В этом суть поэзии. Что в крайне концентрированной форме открываются какие-то потрясающие истины. Вот что это такое? Он ничего не боится. Он говорит это царю Борису Годунову, да? Помните, да, Еродиум? Нельзя молиться за царя. Потрясающий вопрос Еродиум, все. Вот. Поэтому точно так же и в поэзии 20 века есть потрясающие вещи. Ну, например, я вам сейчас приведу. Может быть, кто-то знает, кто автор? Если найдется у вас тот, кто знает, кто это, кто автор. Вот. И в какой церкви он крещен? или вообще крещен ли вообще. Мать говорит Христу: ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту, как я пойду домой, как ступлю на порог, так не узнав, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив? Он говорит в ответ: мертвый или живой, разницы жена нет, сын или Бог, я твой. Да, знаете, стилистика, натюрморт. Есть разные версии. Одни говорят, что он не крестился вообще, другие говорят, что он в католичестве, там он женился на итальянке. Но он был далек. В Сретене у него есть стихотворение, есть Ахматовые потрясающие вещи. Это совершенно, это вот есть какие-то случаи, когда вот человеку вот, ну, прикасалось и все. Ну что скажешь? Это потрясающе. И это должно остаться у нас, так же, как апостол Павел дает нам вот это вот, ну, как бы такой пример. Что то, что, где было прикосновение Божие к человеку, далекому от нашей культуры, но если это Божье, надо где-то его различить. Вот есть такое. И надо, и не страшно, и не просто не позволительно, но даже нужно иногда включить в это текст. Есть у Бродского такое тоже, такое замечательное стихотворение, все вы, наверное, его будете читать когда-нибудь или прочли, уже Сретение. Вот. И там есть последняя строка: светильник светил, тропа расширялась. Идет Симеон в ад, и со светом от видения вот этого Бога-младенца, которого он несет перед собой, этот светильник. Светильник светил, и тропа расширялась. Вот. Я думаю, что вы узнаете этот мотив в светильне, что интересно, светильня. То есть там тема света в конце канона, да? После канона она всегда в светильне звучит. Все Николай, светильник ясен светит, все ко Христу стезянам расширяется. Так и есть. Мученики нам дают пример, и нам, да, дорога к Богу становится, ну, если так можно сказать, удобнее. Пойдем дальше. Вот. Вот наш пензяк, священномученик Иоанн Архангельский. Устали немножко, да? Но я чуть-чуть еще. Сколько у меня еще? 20 минут есть?
Есть.
Вот. Не вы церковные благодарны вас. Отец Иоанн Архангельский, он... Я рассказывал, как он фамилию получил, да? Нет?
Да,
рассказывал. Вот. И вот этот образ хлеба, он у меня преследует уже давно. И он меня кочует из одной службы в другую. Благо, могу сам у себя списывать. Вот, честно вам скажу. Но началось все с Иоанна Архангельского. Потому что это действительно... Ну, этот образ хлеба, он в Евангелии, да, нивы готовы к жатве, да, плавы суть к жатве. Вот, и вот это как раз вошло в его тропу. А канон, вот я писал на основании того, что я здесь, это текста не привожу, это сейчас не важно, мне приходилось переводить русский язык на славянский. Вот такое особое наше время. Почему? Не было достаточно сведений об отце Иоанне Архангельском, и сейчас недостаточно. Для того, чтобы полноценную службу только на житии построить, недостаточно сведений. Только самые скромные. Но известно, что он был сотрудником патриарха Тихона. Известны его проповеди. И вот эта его проповедь, это прекрасный материал к службе. Потому что мы же приводим слова, да, вот служба там Златоуста, ты сам сказал то-то и то-то, да? Те, кто оставил нам наследие словесное, они для нас являются, так сказать, такими вторичными светильниками, да, вдохновителями. И вот Иоанн Архангельский, конечно, вдохновляет. Вот такая мысль, она высказала, вот видите, какой великий ваш земляк. Я ни у кого из святых отцов, так, вот в этой теме такой глубокой мысли не читал. Может быть, по невежеству, наверное, не всех читал, но это меня поразило. Человек, который сам вот, стал мучеником, что такое страдание Христово, открыл всем с необычайной силой. Он сказал так. Христос сотворил наши прегрешения мукой своей совести. Надо помолчать, подумать. Мы согрешаем, а Он мучается совестью за нас. Мы еще даже не начали мучиться совестью за свои грехи, а Он уже мучается. Так увидел мученик то, что совершил Христос. Это богословие креста, так вот в этой теме, я такого не встречал. Вот. И это он сказал в своей проповеди. Ну как я подумал, как можно такие слова, такие бриллиантовые слова, как можно о них забыть? Они должны войти в его слово. Они вошли. Но здесь у меня этого текста нет, так поверьте на слово. Понимаете? То есть, ну, как, это как-то, так сказать, подается, там, обыгрывается, но в принципе это вот именно на основе его слов. Почему? Слава Богу, что нет, но на сегодняшний день так, нет полного жития. Надо воспользоваться тем, что есть. Это тоже житие, это его слова. Тоже фактически фрагмент жития. И поэтому здесь не важно, так сказать, чисто вот там событийная какая-то вещь или то, что он сказал. Есть святые, которые нам именно и замечательны тем, что своим письменным наследием, правильно? Или словесным. Вот. Ну и потом сравнение с другими ангелами. Это тоже у меня будет кочевать, так вот, честно скажу, из службы в службу. Я некоторые святые, которые имеют такие характерные имена, которые что-то означают. Ну, Иоанн значит благодать. Да? Вот. Поэтому Нива церковная благодатный класс. Это такой, понятно, подтекст перепев, да, связанный с именем. Вот. Но здесь сравнение с Иоанна Артаболевского со всеми самыми великими Иоаннами. Вот это сложное было. Тема, потому что величайшие святые носили это имя. Вот. И вот поэтому креститель он божественной ревностью, зрением тайн примирных богослову, то есть, понятно, да, на откровение указание, златоустом уже дерзновением, ясностью слова лествичник, вот лествичника читаешь, тебе тайны духовной жизни как будто вот так, тебе подают вот так на блюдечке, просто все становится. Ясно, да. Хотя, вот, дальше. Дамаскину витийством изящнейшим. То же самое, он потрясающий был именно оратор. Да. Святителю Александрийскому, щедростью Иоанн Милостивый, Александрийский. Да? Вот это тоже свойство было души Иоанна Артаболевского. Вот это мы черпаем из его жития. Об этом мы знаем. Вот. Пастырь же гражданскую изобилием даров. Вот. То есть Иоанн Артаболевский действительно отличался, не случайно он стал помощником патриарха Тимона, потому что во всех областях он был такой изрядный человек. Вот. Пойдем дальше. А вот это слыхали об этом святом? Лукашин сербский, есть лагерь такой, сопоставимые не ужасами своими даже страшнее, чем Освенцим. Есть, значит, лютовали больше всех не немцы, а лютовали войну их приспешники, сателлиты, хорваты, в частности. Хорваты странным образом, даже там было так, что и католическая церковь поддерживала. Это вообще было что-то непонятное. Вот. Ну, я думаю, что это такие соглашатели, конечно. Ну, в общем, был у них Павелич такой, как у итальянцев Муссолини, да? Вот, у хорватов было, и Хорватия была фактически союзником, не просто союзником, таким искреннейшим союзником Германии. И они, и у них был в Боснии, в Герцеговине, вот, был лагерь Ясиноваца, где хорватские усташи, их называли, вырезали ножом. И был такой случай, что три усташа решили на пари, кто больше зарежет людей. И вот один такой, Жила, его звали, Жила, само имя какое, да? Тоже это в тексте службы это прозвучит. Кнутоименный я его назвал. То есть тут кнут. Вот. И вот этот Жила выигрывал это пари. Он больше тысячи человек за одну ночь. Это ужасы, это неописуемо что-то. Он сам об этом рассказал. Я потом расскажу его судьбу. Это тоже поразительная вещь. И вот он убил столько людей, и вдруг перед ним крестьянин. С ясным взором смотрит на него, тихо-тихо, с такой как бы даже жалостью. Хотя этот крестьянин свидетель всего того, что он сделал, фактически видел все. И он понял, что если я его не сломаю, то все мои подвиги бессмысленны. Вот я должен его сломать. Это вот типичная сатанинская гордыня, да, которая обязательно надо, вот они поэтому на мучеников и вооружались, что видели их несгибаемыми. И дьявольская гордость этого терпеть не может, надо обязательно сломать. Именно самых сильных. Он видит его, он такой, ты хочешь сломать. Говорит, подходит к нему и говорит, кричи, слава, кто ты такой, значит, там, крестьянин, Вукашин, из Клепца, город такой. Говорит, вот, кричи, слава Павеличу. Он молчит. Кричи, а то я тебе ухо отрежу. Он молчит. Он отрезает ему ухо. Кричи снова, а то второй отрезает. И так тут говорит. Тоже отрезает ему. В конце концов, отрезает ему уши, нос. Он говорит, истекает кровь, говорит, делай, дитя, дело свое. Делай, дитя, дело свое. Он не выдерживает. Убивает его и больше никого убить не может. Вот такое житие. Все. Величайший святой, на мой, думаю, мирового масштаба. Вот этот простой сербский крестьянин. Они сербов вырезали там. Ясиноваца это сотни тысяч. То есть Россия в этом смысле была не одинока в этих страданиях мужчин. Сербия очень досталась. Вот. Что поразительно. Вот это житие. Потом он бегал, потом он пил водку, этот усташ Жила. И как сумасшедший бегал по улицам, его преследовал этот тихий голос. Делай, дитя, делай свое. Он сам об этом говорил со своими всеми этими собутыми. Такая вот жизнь. Когда мне рассказали об этом, я думаю, наверняка сербы что-то уже ему написали. Написали. Тропарь, ну такой, знаете, как бы вам сказать, повествовательный. Дело было так. Ну, как? Это нельзя. В поэзии есть такой закон. Я тоже, значит, ну, замечательный поэт, вот, в 20 веке, наверное, один из самых-самых, вот, отца Дмитрия он вообще мы с ним сошлись на это, что здесь Мандельштам, он говорил так: где есть пересказ, там простыни не смяты, поэзия не ночевала. Здесь есть просто рассказ. Дело было там. Это в любой области. Это в области художества, это в области... Если нету тайны никакой, какой-то чего-то задевающего душу в любом искусстве, это не искусство. Это пересказ. И вот здесь... вот такая вот... такой пересказ. Я узнаю, оказывается, нет службы. И у нас часто бывал, кстати, в храме Иоанна Ратоболевского, так вот все цепляется. И на службе, посвященной Иоанну Ратоболевскому, я спрашиваю у отца Йована, приезжает к нам из Сербии, друг наш. И говорю, что нет службы. Говорю, ну если владыка благословит. И он благословение взял у владыки Григория Герцеговатского, сербского. Они же тоже служат на славянском языке? Ну, кое-где. Ну, по-разному, да, но, в общем-то, где-то еще на сербский язык кое-где у них введен, а где-то еще нет. И вот, оказывается, а теперь, ну, это служба, которую вот теперь уже поют по всей Сербии. И ему храмы строят. Мученику Вукашину, они его считают, они его справедливо считают великим своим, одним из величайших. Вот так же, как Николай Велимирович или Саву, серб великого Саву и так далее. Вот он у них сейчас в первом списке. Сам, конечно, это великомученик такой же. И вот вообще богопротивную, вот канон, одну песню я полностью посвятил этой картине. Восьмую песню я полностью посвятил этой картине. Вот идет вот это урезание человека. Это же антилитургия, понимаете? Вот так, вот буквально. Это антипроскомедия. То есть бесовская. Такое, как обезьяничание над святыней. Понимаете, да? И ненависть ко Христу и ко всему святому. Вот который вот так вот выразил. И вот этот момент... Да, так и есть. Вообще богопротивную злобу выражается кнутой именной на тебя, шепчущая тому евангельские же делай, чадо делай свое. По уше с урезанием отчест примем, по языку молчаливый мученик, и по усечении зовущий обуявший конечник, еже делай, чадо делай свое. Понятно, да? То есть он к нему обращается, даже тогда, когда уже он мертв. Да? Еще, уже мертв. Новую пожираешься жертву, а бачи последнюю от всего. После этого он не смог. Больше никого убивать. Вот что такое мученичество настоящее. Пойдем дальше. Вот, а потом из этой, как раз мы встретились с теми, кто здесь... к вам не приезжал отец Кирилл, ну, наверное, может быть, другое время он к вам приезжал, отец Кирилл Коляда.
Вы да. У него были.
Вы были у него, да, ну вот. И вот встал вопрос там в Бутове о службе бутовских мучеников. И там вот эта структура службы, это самая вот для меня важная служба вообще в моей жизни. Вот, эта структура этой службы совершенно необычная. Мы с отцом Дмитрием сидели вот так прямо ее по пунктам разбирали. Суть в чем? Потому что бутовцы выходят... на рвы, и там служат литию. Мы выходим в притвор, они выходят на рвы. Выходили. И это должен быть только плач. А когда они восходят, то это должно быть пасхальное ликование. Потому что входят в храм, да, и вот откроются сейчас врата. Вот, и тут, и они, между прочим, в Бутове, я не знаю, застали ли вы, когда они служат всеночную, то первый час они не читают, хотя это уже время не светлой седмицы, память бутовских мучеников. Они служат накануне вот этой службы патриаршей, они идут от храма каменного до храма деревянного, они идут и поют стихию, пасхальные часы. Это именно место, где соединились Пасха распятия, Великая Пятница, Пасха погребения, Великая Суббота и Пасха воскресения. Вот это такое место. Вот оно в этом смысле удивительно и уникально. Вот. И вот здесь Пасха, фрагменты Пасхи распятия, естественно, уже в стихии на Господе возвах. Я употребляю, это свойственно церковному, вы это могли заметить, да, церковным песнопением, они повторяются, или какие-то аналогии такие с другими, да, они существуют. Почему? Потому что это одно из другого, это связь живая. То, что было, то, что относится к Господу Иисусу Христу, прошли в свою меру мученики, да. И поэтому, как потрясающе сказал святейший патриарх Кирилл на одной из проповедей на Бутовском полигоне, их ранами мы исцелели. Мне просто... Я неделю не, от этих слов не мог прийти в себя. Их ранами мы исцелели. Слова знакомы, да? Его ранами мы исцелели, 53 глава Исаии, да? Вот, это пророк увидел на Христе, а это, то есть это связь такая, живая связь со Христом, участие. И вот ужас вы видите, помните, наверное, стихию из царских часов Великой Пятницы. Ужас вы видите небесе и земли Творца на кресте висяща. Там есть такой текст. Седьмого глаза, причем седьмой глаз плачевный. Ужас бе видите небесе и земли Творца на кресте висяща, и так далее, да? Поплачевно. И тут тоже. Ужас бе видите страстотерпцев болезни зведущих, неимущих доброты видения, в теле всех преисполненных ранами, а частем слезоточным о сродницах. Они не о себе плакали. А то они оставляли сиротами. Отец Владимир Медведюк, 5 детей сиротами оставил. Там будет. Уши сам от хулений не замкнуты. Это тоже перепев с известных слов Анны Ахматовой. Но равнодушно, когда в тоске самоубийства народ гостей немецких звал, ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда Приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница не знала, кто берет ее, мне голос был. Он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край чужой и грешный, оставь Россию навсегда, глухой и грешный. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Потрясающие стихи. Руками я замкнула слух. Вот это, то есть она не хотела слышать об этих. Они хотели бы этого не слышать. Олег Волков. «Погружение во тьму», может быть, кто-то читал. На Соловках 27 лет. Он написал, что он слышал мат каждый день там. И каждый день этот мат был для него как ножом по сердцу. Он не мог, он был так воспитан. Для него это было невозможно. Тяжелейшая мука души. Вот такая вещь. А они тоже в эти последние свои моменты, такие вот святые, на самом деле, вот это не могли заткнуться. Гортанием, усохшим жаждю, паче же дышащим верой сердцам, яко сице в безмерной немощи совершается сила Божия. Вот, собственно говоря, так оно, наверное, не есть. Да. Вот. Разверзающуюся на Руси лихолетию, плачем вдов и сирот преисполненным. Тьма мессира сдавит, вдавит горьким тысячам неутешней земли приложилась. Заметьте, что появляется такой мотив какого? Вы чувствуете? Причитание. Да? причитания, так сказать, вот такие вздохи. Это не может быть богослужение на постоянной основе. Это может быть как вот один такой, понимаете, вот одна такая стихия может быть. А подряд это будет, понимаете, это никогда не должно быть вот такого частушечного, такого, понимаете, упрощенного какого-то такого мотива. Да? Должны быть перебои, как живое сердце. Вот оно не может вот так, что-то как это. Метроном. Вот это должно быть. Вот в этом смысле здесь это одна такая стихия имеет право на существование. Вот я себе позволил в один раз. Да, плач. Такой плач, который действительно. Вот. Но он один раз. Вот это, и все. И потом это, мы от этого уходим, и все. Тогда это не воспринимается в общем контексте службы как такое чужеродное. Вот. И наоборот, радость. Будто во врата небесные, страшно гимны великие, крови праведник священный. Понятно, что за врата, да? Аналогия с чем? С ветхозаветной Пасхой. Двери, которые помазаны кровью. И они, это пасхальные двери, это двери избавления от смерти, да? Понимаете, да? Это аналогия с ветхозаветной Пасхой. Вот, и отсюда отверзай божественные входы верным. Отверзями божественные входы. Откуда это? Помните? Нет? Канон Андрея Крицкого «Мария Египетская». Мы поем, да? Отверзями божественные входы. Как она вошла в храм. Не могла сначала войти, а потом вошла. И здесь, в тропаре, мы упоминаем, мы называем этих мучеников Серафимовым воинством. Почему? Но всеславный отец Серафимового воинства, все оружие восприим креста. Почему? Бутовских мучеников, да, старейший из бутовских мучеников был Серафим. 81 год. В 56 году родился, в 37 был убит. И его, вот, и он, а он был по профессии кто? Военный, да? И предводитель, офицер, стратег, стратик. Если архистратик это как генерал, да, то он был офицер, стратик. Серафима стратига мучеников. Вот в службе Серафима Чичагова, потом я ее уже. Я на этой закончу, потому что вы очень устали. Я должен вас пощадить. Простите, да. Заканчиваю. Вот. И вот Серафимово воинство. Вот этот образ, что это воители, что это победители. Нет. Вот. И они утверждают веру ревностью, повальностью, стотерпчеством. Вера, как надежда еще называется, аналогично, да, упование, вера, надежда, любовь, единство, троица, добродетель. Вот. Поэтому так закончим. И последний строк, это сон. И закончим. Вот. Тоже собор Бутовский. Вот. Вот краегранисие очень часто употребляется. Знаете, что такое краегранисие в каноне? Окрастик, да. То есть по первым, вот, и в древних канонах это обязательно. Ну, чаще всего встречаем. Это замечательно, это кажется, ой, этот гимн, как же ему так удается, что все по буквам. Ничего, я вас должен уверить. Краегранисие сочиняется с самого начала. И под это, с этого я начинаю тропарь. Он должен начинаться с буквы Б или с буквы У, очередной тропарь. Я уже, но краегранисие, оно должно выражать какой-то глубинный смысл этого канона. Понимаете? Вот там, субботу великую пою. Да? Вот. И вот здесь Бутово притихое, плачься нам упование, хвала и дерзновение. Почему такое краегранисие, такое окрастихо избираем для канона бутовских мучеников? Потому что вот эти три темы, много тем, да, в бутовской теме, очень много тем. Тема страдания, тема погребения и тема воскресения. Так, эти три темы, единство трех Пасх, так, она здесь вот звучит. Поэтому, собственно говоря, такая плач, упование, хвала и дерзновение. И последняя тема, это, конечно, что мы молимся этим мученикам, что они, мы обретаем дерзновение сами, благодаря их дерзновению перед Богом. Вот. И вот, собственно, Кандар. Русская Голгофа, кто это сказал, знаете, да? Назвал русской Голгофой. Патриарх Алексей II, да, назвал Бутово русской Голгофой, Бутово село показалось. Действительно, там Голгофа. Вот храм гроба Господня, там одновременно Голгофа, камень помазания и гроб Господень. То есть место страданий, погребения и воскресения. Вот единство трех тем. Здесь то же самое. Яко древо спасения воздвигши Соловецкий крест, вы его там видели. Яко гроб святый явивший при безмолвные рвы, то есть такой тишины, как там, нигде в мире нет, кажется. Так? И они одновременно, эти рвы, громогласные свидетели. Это тоже такой очень распространенный гимнографический прием, как бы на контрасте. Что это громогласные свидетели страсти и воскресения. То есть весь мир теперь знает об этих святых. Вот. Ну и вот здесь последний стих, я на этом закончу сегодня. От востока собрание запада звание высти божественным промыслом от всякого возраста язык и звание. Вы там были, и вы знаете, да? Там практически от 13 до 81 года. Почти все возрастали. Да. От всякого народа. Там и китайцы, да, поляки туда приезжают и так далее. Французы приезжают. Я был счастлив показать своим гимназистам, с которыми приехал старшеклассником, вот, что приезжают в Бутово иностранцы. Приехал батюшка православный из Франции, из Бургундии. И мы начали служить литию у креста. И он в это время, он стоял с нами молиться. Я понял, что надо, чтобы у детей это просто вот памяти на всю жизнь. Как? Я снимаю Петрохим, я одеваю батюшки. Он возглашает вечную память на французском языке. Люди приезжают в Россию, не в Третьяковскую галерею, даже не в Кремль, понимаете? Приезжают. Это очень важно. Из-за границы. Они этому цену знают. Лидия Алексеевна Головкова, вот, специалист номер один, который 8 томов она подготовила Бутовского полигона, она в Италии, когда проводила лекции, к стыду нашему сотни людей собирались. А когда она где-то проводит в Москве, если 100 соберет, нет, какие 100? 70? Счастье. Нет, мы не должны потерять исторические памяти. Вот ради этого, собственно, мы стараемся и службу писать, и все. И ваш замечательный владыка столько делает вот именно для увековечной памяти мучений. Вот эти памятные знаки и так далее, это все замечательно. Должно быть, слава Богу. Вот. И вот они являются да в расстрельных рядах. Это прекрасная идея отца Дмитрия, я ее здесь просто, так сказать, выразил на славянском языке. Он сказал, что покажи, что они там обнимаются. Что они не то, что они там, а что они так и есть. В рядах, во рвах нашли, что две сплетенные руки. Представляете? Копали когда ров один, там 1 метр был раскоп, и нашли, что 2 человека вот так вот, 2 скелета. Вот. Это они обнимаются там, это любовь, которая побеждает смерть. Вот. И в расстрельных рядах во рвах земных, и в небесном раи обымаяся, миру мучему ненавистную рознь, откуда эта цитата? Знаете? Мир мучимый ненавистной рознью. Преподобный Сергий сказал, что образом Святой Троицы изгоняется ненавистная рознь мира сего. Да? Вот, убеждается. всепобедной любви образ явите, да и церковные разделения воочию нашего дивного врачуете. Именно в Бутове было преодолено разделение с русской зарубежной церковью. Именно там сейчас есть предел Иоанна Максимовича Шанхайского. Именно там два этих драгоценных для нашей памяти человека, патриарх Алексей II и митрополит Лавр, именно там они первую службу послужили вместе на освящении этого храма бутовского. Вот. Это символ, что мученики совершили чудо, которое история что-то не припомнит. Чтобы церковное разделение, которое имеет тенденцию всегда углубляться и значит, все хуже и хуже, оно было уврачевано. Вот, собственно, все. Простите, что я так долго.
Спасибо, Господи.
Вот если вопросы все же еще что-то есть, все, пожалуйста. Пока. И время уже у нас хоть. Ну, сколько?
Время у нас без 6 минут, 7.
А.
Ну, у нас пока.
Если вопросы есть, я постараюсь гораздо короче, потому что я, знаете, сократил, честно вам скажу, то, что я хотел еще вам сказать. Поэтому вот, увидев. Это такой густой просто материал, по сути своей, конечно, густой. Пожалуйста. Нет, может быть, есть.
Большой, когда и как вы начали заниматься этим географией?
Вот, я говорил, когда мы познакомились с делом и с историей, жизнеописание фактически у нас перед нами стало более-менее понятно. Священномученика Михаила Маркова, который служил в храме, где я был послан отцом Дмитрием.
Грубо говоря, никакого благословения свыше, так сказать.
Было благословение было. Я же, вот, собственно, я рассказывал тогда. Да, значит, ну я повторюсь, хорошо. Значит, я сижу, напротив меня Петр Михайлович Марков, сын священномученика, и Ольга Петровна, его дочка. А рядом со мной сидит наша Елена Николаевна Панкратова. Знаете, такое издательство есть в Москве, известное, у отца Дмитрия. Все его проповеди там издаются. Да, издательство «Сестричество преподобной мученицы Елизаветы». И вот руководитель этого издательства, Елена Николаевна Панкратова, она кивает в мою сторону, все, мы общаемся, мы просто на пике счастья, что мы встретили этих людей. Все. И вот она говорит, может, тропарик бы надо написать. В мою сторону киваю. А я после уже все, мы попрощались с гостями нашими, все расстались. Говорю, а почему вы кивнули в мою сторону? Ну вы же, так сказать, вот так вот все. Исследовали, изучили. Ну да, действительно, я поездил там, но сколько мог, собрал сведения об отце Михаиле. Вот, я хожу, иду, ну так, пожимаю плечами, ну не знаю. А пока еду, у меня в голове уже начинает что-то там сочиняться. Вот. Ну ладно, приезжаю домой, звоню своему духовнику. Говорит, вот так и так, мы так сказали. Он говорит, так если не канонизирован нельзя, что это за самоуправство? Я говорю, батюшка, он канонизирован. Он был канонизирован уже. Он не знал, что этот святой был уже что этот вот подвижник был канонизирован. Он в 2004 году еще прославлен был на синоде. Вот. А я говорю, нет, он канонизирован. Он говорит, тогда зачем тропарик? Говорит, тогда надо всю службу. Мама родная. Вот. Ну, в общем. И я, в общем, погрузился во все. И там есть некие вещи в той первой службе, честно скажу, которые больше. Вот это как. Это было действительно как призвание в том смысле, что до некоторых у меня больше они не повторились. Там есть такие недорогие моему сердцу моменты, которые вот. Хотя служба будущим мученикам, безусловно, для меня самое важное. Вот, но все-таки они, там есть что-то такое, какая-то непосредственность, которая, ну, просто от неумения. Я, конечно, потом все это было технически, так сказать, профессиональнее, но что-то такое вот уже, наверное, трудно это все. Это очень трудно объяснить. Тайна, да, тайна какая-то. Вот какие-то вещи были люди там неумолкающие. И где же, я говорил, написал там о храме, тоже там есть такое место, ну просто очень. Где храм, где смолкла неумолкающая проповедь, Евангелия. Ну что-то такое. Где смолкла неумолкающая проповедь. Потому что храмы стояли, и они проповедовали. Пустые храмы, службы нет, но они стояли. Вот сейчас покрова на Нерли годами стояла в советское время. Люди смотрели на эту красоту, несравненную ни с чем, да? И они проповедовали. То есть проповедь Евангелия шла, но она как бы умолкла. Она смолкла в этом храме, да? Но она не умолкающая. Вот, и вот это какие-то такие вещи были. Первое, что... Ну вот, а потом святые, они молятся. Вот, святые молятся, и когда эта связь, эта служба, это не просто там сидишь. Это он что-то, это без их подсказок не должно быть. Нет, бывает, конечно, к сожалению, когда там увлечешься сам что-то, сам. Нет, это ни в коем случае, это сразу надо прислушиваться. Причем такая вещь, ну это трудно рассказать, сами понимаете. Как рассказать, что там? Композитор сочиняет такой рассказ. Да. Ну ладно. Да. Ответил, да? А, так, ну пожалуйста. Все тогда, да. Если вы устали совсем.
Простите. Еще один вопрос, можно небольшой по поводу как раз, опять же, процесса создания богослужения. Ну, вы уже описали некоторые моменты. То есть, во-первых, в некоторых случаях по месяцам нет никакого материала, но потом за одну ночь написывается или там за 5 часов.
Да, вот последняя моя служба. Для меня был уникальный опыт. За 2 часа половина канона. Не знаю, как это вообще. И лучшая часть канона. Первая половина была хуже. Вот, то есть, ну как бы, ну, с моей, так сказать, собственно, вот, ну, да, точка зрения. Это удивительно. Да, и что?
Вот, с другой стороны, описали процесс создания богослужения собора Бутовский новомучеников, когда вы с отцом Дмитрием уже
структуру канона мы
структуру канона
структуру канона, вот он там, да, вот об этом надо сказать. И там в каноне там была тема Великой Субботы, прямо конкретно страдания, вот здесь молитва этим святым и так далее,
да. Вот у меня тогда вопрос вообще в процессе, если информация о новомученике, тому, кому посвящает служба, имеется, то имеется ли такое планирование по службе? То есть, допустим, ну, тропарь понятно. То есть предварительно планируется, а потом уже как.
Нет, тропарь вообще создается, я вам скажу, мне странно, что пишут тропари и кондаки, когда не пишут ничего. Вот мы откроем Минею, и мы видим, если святому нет службы, то есть шанс, что ему есть тропарь и кондак. Так? Это мне очень странно. Потому что стихиры — это подготовительная работа к тропарю. Любой вам скажет, кто этим занимается. Почему? Потому что стихиры идут повествовательные, это житие. Тропарь, он должен звенеть. Он должен быть сосредоточен. И это вот тот ребенок, который должен родиться. Понимаете, цветок. Вот ты в него, ты копаешь, там ты удобряешь, ты пропалываешь. Вот это все работа над стихирами. А потом вот этот должен вырасти в результате этот цветок. Вот, это тропарь. Это потому что это то, что вот должно звенять и петь. Вот. В этом смысле. Нет, он далеко не всегда бывает последним во всем тексте. Но ясно, что вряд ли он первый. Ну как это? Ну что там? Ты же еще не вошел. А когда ты в службу, когда ты входишь в общение с этим святым, молишься. Он, и вот это все вместе.
Вот тогда Трёпалёнд как-то так появляется. И что?
Ну вот, это меня сам как раз отчасти вы ответите.
Нет, структура, нет, структура, конечно, но везде есть, ну, везде есть свои законы. Это здесь есть законы. У иконописцев есть свои законы? Есть. Андрей Рублёв был профессионал? Безусловно. Но мы не за профессионализм его величаем. Совсем не за профессионализм. Есть вообще иконы совершенно бездарные с точки зрения. Не бездарные, а наоборот. Гениальные и абсолютно наивные. Есть такие случаи. Вот приводил даже отец Лука, приводил пример вот из любимого моего места, вот в этом смысле, где таких икон довольно много. Это Бутырская тюрьма. Там отец Константин Кобелев потрясающий собрал вот этих самых мучений. Это что-то, ну, туда вообще не очень пускают. Это целая история, туда попасть. Это вам не... Это в Бутово приехалось, а там вообще надо кордоны пройти, там паспорта, там. Ужас. Вот, но когда попадаешь, вот это, он, ну, прямо вот они эти, кто тут был, и Серафим Чичагов там, все-все, вот это они, вот, они все там. И там такие есть, ну просто от любви написано. Не очень профессионально. Вот. И вот эта первая моя служба, кстати говоря, она этим отличалась. В ней было любви, ну что-то было от любви, а вот профессионализма еще не было. Это вещь такая, в общем, знаете. Но профессионализм нужен везде. Что бы ни делали, что ни делали, надо делать хорошо, стараться. Вот это все в любой области. Ну вот. Спасибо вам за ваше долготерпение великое. Да, великое. Да, простите.
Друзья, давайте еще раз поблагодарим отца Ильи за его труды понесенные. Пожелаем ему успехов, чтобы на благослужение прочитывая и пробивая эти замечательные тропари и стихиры, мы еще раз и возносили молитву этому замечательному человеке. Да? Ну и пожелаем Богу и лесу, батюшке.